Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, с вами «Формула семьи». В эфире 7 февраля, 2017 год, 14.00 по Москве на часах, и мы начинаем. В эфире, значит, Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Что-то у меня сначала не пошло, это я смотрю на Татьяну, у нее другой микрофон, в панике нажимаю кнопки на пульте. В общем, поехали, да, все.
Татьяна. Добрый день, дорогие. Сегодня мы будем говорить о концепции чуда, как бедные студенты становятся богатыми пенсионерами, вообще бывает ли это в нашей стране. Поэтому, дорогие слушатели, вот подумайте о ваших семьях. Вопрос вам сегодня такой. Когда в вашей семье было наиболее финансово так туго, тяжело, да? И почему это было? Какие были обстоятельства, да? Сколько вам было лет? В общем, расскажите нам об этом. Мы ждем ваших ответов. Звоните в эфир и в WhatsApp, да, где вы только можете. Мы будем рады с вами вступить в диалог. Давайте сделаем передачу интересной.
Вы прям с порога выложили все, и тему, и ключевой вопрос. Обязательно, конечно, повторим это все минуте на 8-й, на 9-й. А пока будем раскрывать. Ну, контакты все равно продиктую. 8 800 333 1706. Это прямой эфир. Плюс 7 977 850 0990. 96, это Viber и WhatsApp. teos.fm для сообщений и мобильное приложение тоже оттуда можно нам писать. Итак, как бедные студенты становятся богатыми пенсионерами? Как я сказала в видеоанонсе, который вы можете посмотреть на нашем профиле в Фейсбуке и ВКонтакте чуть позже, правда, после монтажа, я в российской действительности мало представляю себе бедных студентов, которые становятся богатыми пенсионерами, особенно глядя на пенсионеров сейчас и учитывая, как формируется пенсия, да, то есть это налогообложение и так далее. То есть когда мы работаем не на свою будущую пенсию, а мы обеспечиваем пенсионеров, которые живут вот сейчас. То есть наша пенсия в будущем зависит от будущего поколения, и будет ли оно официально работать и отчислять налоги. Поэтому мне, честно говоря, не представляются богатые пенсионеры в России. Как так?
Тем не менее, ну, здесь, наверное, можно говорить немножко о разных пониманиях этого богатства, да? Во всех странах пенсионеры – это самые такие стабильно благополучные люди. Вот. Но у нас ситуация уникальна, да, у нас особенного прям расцвета такого не наблюдается, но тем не менее это люди, которые знают, что у них всегда вот этот вот прожиточный минимум, там, минимором, да, он будет. И многие люди, даже несмотря на то, что они получают пенсию, они думают, что они идут работать, устраиваются на какие-то дополнительные заработки, в общем-то, и вот с точки зрения стабильности, это самый такой стабильный слой населения. Вот если мы говорим о студентах, говорим о какой-то ситуации приработка, которая является очень нестабильным, да, он сегодня там есть, завтра
студент
его нет.
Студент – это самая нестабильная вот такая каста.
Да, да, то, ну, студент – это всегда такой человек в поиске. Иногда средств, да, иногда
в поиске подножного корма.
Да. И студент, вот образ студента такой, это всегда голодный человек, да, даже если он поел, ему нужно поесть впрок, потому что он не знает у него завтра, как вот будет все. Легче тем студентам, которые все-таки живут в своих семьях, там, москвичи, да, кто учится в Москве, они как-то себя более-менее защищенно в этом плане чувствуют. А если ты уехала из дома, это твой первый опыт жизни, самостоятельной жизни, когда ты еще не знаешь, сколько что почем, да, и первый поначалу ты шикуешь и покупаешь там всякие вкусняшки, которые тебе дома не покупались, а потом зубы вот ложатся жестко на полку, и уже думаешь, в какой ресторан устроиться, чтобы, с одной стороны, деньги какие-то были, с другой стороны, поближе к еде где-то держаться хочется.
Чтобы хоть чем-то там питаться.
Да, в крайнем случае ты можешь там что-то съесть по сниженным ценам, вот, и не останешься совсем голодным. Ну, то есть вот мы говорим об этой ситуации противоположности. С одной стороны, молодости, в которой очень много энергии, возможностей, безграничное количество, да? И с другой стороны, пожилой возраст, когда возможности становятся все меньше и меньше, но с другой стороны, появляется стабильность, да?
Вообще, я где-то видела такое сравнение, что молодость — это когда у тебя много энергии, много времени, но мало денег. Зрелость — это когда у тебя много денег, много энергии, но мало времени. Ну, то есть, когда человек работает. А вот старость — это когда у тебя много денег, ну, пенсионный возраст, но мало энергии, тоже много времени, но вот уже мало энергии. То есть ты, в принципе, можешь делать все, что хочешь, но при этом уже не можешь.
Да, здоровье не позволяет. Ну, поэтому мне хотелось бы поговорить, особенно в русле нашего разговора, о финансах и вот управление финансами, потому что часто мы говорим о семьях чисто с точки зрения психологической, там, кто кого любит, как говорить комплименты и так далее. А финансовая сторона дела, она тоже очень важна, и хочется быть такими мудрыми и хорошо распоряжаться тем, что есть. Здесь есть определенные вещи, которые на самом деле просто нужно знать, чтобы на этих волнах семейной жизни плыть, ну, вот с более-менее переменным успехом. Итак, значит, с чего... Вот многие семьи, они начинаются как раз вот в возрасте студенчества. Есть такое замечательное высказывание, что «с милым рай в шалаше».
Ой, мы обсуждали это с Юрием или с Сергеем, точно не помню. Пришли к заключению, что «с милым рай и в шалаше», только если он планирует оттуда выбираться.
Да, да, выбираться, но тем не менее, когда приходит любовь, часто вот какие-то меркантильные темы, типа того, где мы будем жить, они вот как-то задвигаются. Я должна констатировать, что сейчас молодежь более продвинутая, она думает об этом, и это, в общем, положительно. Да? Но как бы то ни было, вот молодость, она характеризуется большой энергией, как бы, и недостатком ресурсов. Вот он я, да, могу работать за еду. Ну, как бы вот.
На самом деле, я так представляю, это даже и неплохо. Представляете, если вот такому энергичному еще и ресурсы дать. Но это полет в неизвестности, непонятно, приведет эта дорожка к хорошему концу или нет.
Ну, все, наверное, так и задумано, но когда вот человек отделяется от семьи, и семья — это такая подушка безопасности, которая все время его подкармливает, да, дает там ему оставаться теплым на поверхности земли, да, дает какие-то штуки для развития, тем не менее, вот он начинает сам как-то двигаться. И тут любовь, вот двое абсолютно энергичных, способных, компетентных, вот они начинают как-то жить. Вот эта стадия жизни, она вообще, говоря, с финансовой точки зрения, она очень такая неблагополучная, да, потому что как только образуется семья, сразу очень много потребностей включается.
Несмотря на то, что даже если нет ребенка.
Да,
только
да,
вы начали просто жить
семья.
Вместе,
сейчас да, про ребенка отдельно, да. Сразу нужно где-то жить.
Да.
Да. И по нынешним укладам жить с семьей родителей — это, вообще говоря, ну, это неподходящий вариант. То есть нужно жить где-то в другом месте. Вот. Какие-то семьи родительские бывают открыты для того, чтобы молодая семья немножко, как у Христа, за пазухой там посидела у них, по крайней мере, какое-то время, прежде чем им начать активную жизнь такую самостоятельную. Но не всегда так бывает, да. Иногда молодежь уезжает в другой город, мы говорим уже, да, вот в обучение вступает, там встретилась любовь, да, вот общежитие прекрасно, да, только оно вот сложно.
Да.
Вот это.
Общежитие заканчивается, когда заканчивается учеба, работы стабильной у обоих нет, если это были оба студенты, и жилья нет, то есть нужно искать, снимать, это начинаются какие-то комнатушки 12 квадратных метров, если повезет, если не 9 вообще, темные, в общем, в трешке. Печаль.
Ну, в общем, где только можно, там люди, в общем, поселяются.
А, и самое главное, да, на окраине города, то есть если Москва, это за МКАДом.
Да, ну, не везде так дорого, как в Москве. Есть другие города, вполне более-менее нормальные.
Там, но там и зарплаты ниже, чем в Москве.
Там зарплаты ниже. Ну, вопрос-то в том же самом. Нужно где-то жить, да, а тебе нужно какую-то зарплату или что-то стабильное, чтобы ты мог платить, потому что если стабильного нету, ты там долго не протянешь. Вот, то есть съемное жилье, потом нужно купить что-то хотя бы из мебели, но холодильник там или что-то нужно.
Но да. Если нет в съемном, то да.
Да. То есть вот сразу очень большие запросы, сразу большие ожидания, а сейчас общество потребительское, оно говорит, что у тебя должно быть все самое последнее и новое, да, то есть, в принципе, запрос достаточно такой высокий. И у семьи недостаточно денег для того, чтобы ответить на эти ожидания. То есть вот как бы если бюджет составлять, что хотелось бы, да, и что есть, то, конечно, здесь будет в красном. В красной зоне это будет минус, то есть будет дефицит, всегда хочется больше, а у тебя, ну, не хватает. Вот. И эта вся вот эта вот фаза жизни, она вся вот такая вот. И это хочется, и поехать куда-то хочется, да, вот друзья же куда-то уже ездят, да. И ты вот сидишь и думаешь, что, в принципе, поехать в зоопарк на выходные, вот, ну, ты можешь, да.
Только если этот зоопарк не находится на другом континенте, например.
Да, то есть вот, ну, так приходится свои амбиции очень сильно подвигать, потому что, в общем, реальность она такая, что недостаточно денег для того, чтобы вот это начало обеспечить. Конечно, могут помогать родители, безусловно. И большинство родителей, которые в состоянии, в этом благополучный период уже находится, они оказывают какую-то поддержку финансовую. Но здесь должно быть все сбалансировано, потому что если семья жестко сидит на поддержке родителей, то это тоже не очень хорошо для благополучия семьи. Потому что молодые люди, они полны энергии, эта энергия должна в мирных целях, то есть для их существования. И мне кажется очень интересным здесь, что есть такая штука, как что ценность семьи, тем больше для человека, чем больше он туда вложил. Если люди приходят на все готовое, то как бы это не ценится. То есть, а чем больше человек вкладывает, чем больше ему приходится жертвовать для того, чтобы что-то было, тем более ценный для него этот предмет. Это относится к ухаживанию, да, если там все доступно, то это вообще неинтересно, но также и к семье в целом. То есть, смотрите, вот сам факт образования семьи – это такое высвобождение такое огромного дефицита и запроса энергии на то, чтобы работать, на то, чтобы вкладываться, на то, чтобы созидать эту семью. То есть здесь возникает огромная мотивация развиваться, ну и делать инвестиции в свое будущее.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Передача «Формула семьи» в эфире. Мы сегодня с Татьяной говорим о деньгах. Это завершающий цикл финансов с Татьяной Горбачёвой. С Сергеем мы завершили в прошлый четверг. И сегодня мы говорим на тему, как бедные студенты становятся богатыми пенсионерами. Я пока скептически к этому отношусь, потому что студенты бедные, это понятно. А вот, надеюсь, Татьяна доведет нас к богатым пенсионерам. Пока мы остановились на бедных студентах, которые создают семью.
Угу. То есть вот, и дальше, вот смотрите, этот период, период дефицита финансов, он как бы взывает брать кредиты, вот мы уже об этом тоже говорили в прошлой передаче, и все, что этим чревато. И на самом деле этот период заканчивается, когда, ну вот в идеале оба супруга выходят на работу. С точки зрения финансов это самая благополучная ситуация. То есть оба получают доход, и оба вносят семью, это вот, вот такая вот пара хороших супругов, которые оба инвестируют в свою общую жизнь, в свою общую занятость. Бывает по-другому, бывают модели, когда работает один кто-то из супругов, да, и оставляет возможность заниматься детьми, например, маме. Вот. И ну, тогда здесь мы говорим о моменте, когда он достигает такого уровня благополучия, развития карьеры, когда он может обеспечить всю семью, да, но еще немножко оставить. Но вот теперь про детей. Да, вот, вот если мы этот первый период, он тоже очень сильно завязан с детьми. Но одно дело, когда студенты вот, выехали из общежития, оба пошли на работу. Ну, может, сразу, не сразу у них там получилось, но в ближайшие год-два это все равно ситуация устаканится. И, скорее всего, оба будут работать, и этот вот период дефицитный, он будет достаточно быстрым. А представим очень реалистичную ситуацию, когда вдруг они поженились, и в течение года у них рождается ребенок. Может такое быть?
Ну, я бы сказала, такое чаще, чем первый вариант.
Да. Вот. А ситуация, пока она выйдет на работу, откладывается... Ну, неопределенный срок, но, ну, чаще всего до 3 лет тут у нас.
Если я не ошибаюсь, по крайней мере, в Москве точно отменили ясли. То есть ребенка в детские сады принимают с 3 лет, либо если вот это сентябрь и ему 2 с чем-то,
ну, то могут пойти навстречу.
3 года должно исполниться вот в первые полгода или в первый год пребывания в детском садике. В полгода, по-моему. В чем суть? Значит, до этого времени мама должна сидеть с ребенком. 3 года. Если нет бабушек, дедушек, ты 3 года сидишь дома. Ты не, ну как? Вот представьте 2-летнего ребенка, папа ушел на работу, мама ушла на работу, возвращается через 8 часов. Кто с ним сидит все это время? Невозможно. Только няню нанимать.
Да, я про няню как раз хотела сказать, что есть вариант, если мама зарабатывает больше, чем расходы на няню, да, расходы на няню достаточно приличные, по крайней мере, сейчас в современном обществе, то мама выходит на работу и нанимает няню. Вот. Или бабушка подключается здесь. По-разному бывает. То есть вот этот период, он зависит, конечно, от каждой семьи, но, собственно говоря, его конец, когда мама выходит на работу. Вот. Опять же, мы говорим, что мы за демографический рост, да, а что, если не один ребенок, а сразу 2 там ребенка. Один родился, потом второй родился,
потом третий
родился.
Это когда женщина из одного декрета в другой,
плавно перетекает во второй, и плавно перетекает в третий. Я, кстати, знаю одну девушку, женщину, которая тогда пенсии фактически, там у нее было 8 детей, вот, и, ну, с некоторым как бы вот перерывом, но фактически она так и не вышла как следует на работу, потому что она уже фактически, ну что, она всю жизнь просидела, потому что смысла не имела. Ну, не до пенсии, конечно, конечно, но если мы 8 умножаем на 3, получается 24.
А есть по законодательству какой-то, не знаю, лимит? Лимит, сколько раз женщина может выйти в декрет именно у этого работодателя? Ну, например, если человек заболевает и выходит на больничный, через полгода работодатель может его уволить по Трудовому кодексу, если я не ошибаюсь. Я, конечно, не юрист, но, по-моему, такое есть. А вот с декретом и с беременными я тут недавно прочитала, вы не представляете, беременные женщины, вот есть такое слово сейчас замечательное, среди молодежи используется особенно, лакшери. Ну, по-английски лакшери — это люксовый какой-то, элитный, да, роскошь и так далее. У нее лакшери условия. Ну, правда, у беременной женщины ее уволить могут только по одной единственной причине. Организация больше не будет существовать. Все. И обязан работодатель выплачивать ей декретный, если она их запросила, да, может, еще и муж запросить, и даже бабушку. Я о чем? Из одного в декрета в другой работодатель платит и платит.
Нет, но там не так получается. Там вот эти вот декретные, да, выплачиваются, потом какая-то сумма выплачивается непродолжительное время, а потом до 3 лет просто сохраняется место. Ну, а, вот, насколько я понимаю, да. Он не может уволить этого человека.
Но он и не платит все 3 года.
Но он не платит эти деньги. Нет, это не 3 года продолжается.
Вот, это важно, потому что я точно этого не знала, и у меня в голове была картинка. Это же как так? Я сочувствую работодателю, правда. Представляете, платить столько времени, еще оплачивать человека, который вместо этой женщины, да, работает временно, да, на время декрет. Из одного в другой, это ж откуда денег?
Ну, кроме
взять?
Того, не полная же сумма платится. По-моему, платится 50%.
Да, я понимаю, но тем не менее.
Но не 3 года, это точно. Можно уточнить, как бы законодательство, какую продолжительность времени там платится, но не 3 года точно.
А может, кто-то из слушателей у нас знает?
Да, наверняка кто-то знает, кто сидит дома, да, могут нас просветить.
Друзья, пишите нам, звоните, может быть, вы знаете что-то об этой сфере, потому что сейчас не время гуглить. 8-800-333-1706 – это номер прямого эфира. Вайбер, ватсап, +7 977 850 09 96. И teos.fm для сообщений.
Да, но как бы то ни было, да, все равно 50% заработной платы не покрывает, учитывая, что еще один член семьи появился. И это дорогостоящий член семьи. То есть малыш – это всегда много расходов на разное всякое.
Нужно, особенно там, если там, он уже не кормит, в общем, мама его грудью, не кормит молоком. Это искусственное питание, это денежища, ну, я бы так сказала.
Да, это тоже как бы отдельная тема, которую можно обсуждать. Питание естественное, питание искусственное. В любом случае, наличие еще одного ребенка в доме – это расходы дополнительные. Вот. А получаем-то меньше. То есть мы ждем, пока папа, мама выйдет на работу, и этот период определяется очень многим. Количеством детей, рожденных подряд, точно определяется. То есть если мы говорим о семье с тремя детьми, скажем, с разницей в 3 года, то эта мама будет дома 9 лет. Вот этот период дефицитный, сложный, да?
А расходы растут и растут. Доходы отца могут не расти.
Да. Ну, идеально, если бы папа занимался карьерой, вкладывался, и, значит, у него был бы карьерный рост, и, соответственно, благосостояние увеличивалось. Но с тремя детьми это тоже становится сложным, потому что хоть какие-то обязанности все равно на него и попадают, да? Хоть даже мама дома находится. Вот, поэтому вот этот вот момент, когда семья может наконец-то вздохнуть свободно, он, в общем, не всегда заканчивается быстро, а если есть ребенок, рождается, то, соответственно, это может быть и долгое время.
Нам написал слушатель или слушательница через WhatsApp, к сожалению, не подписалась. Шалом, дорогие, до 1,5 лет ребенка предприятие платит деньги. Но вот 1,5 года это тоже немало. Да. Представьте, женщина получала, ну, например, как, ну, 30 тысяч рублей, так, да, небольшую сумму возьмем. Это значит, что 1,5 года предприятие платит ей, если вот, как вы, Татьяна, сказала, по 50%, 15 тысяч рублей, да?
Да.
Это ведь, ну, извините, со стороны работодателя, представляете, из декрета в декрет. Даже немного обидно.
Внимательно принимают на работу и проводят собеседование. Спрашивают семейное положение, планы на жизнь и так далее.
Ну, вот это тоже так интересно. Вы планируете ребенка? Хорошо, нет, допустим, я не планирую. Ну что, мне теперь операцию, что ли, сделать по удалению всего, где там ребенок развивается, или что? От этого никто не застрахован.
Ну вот, Эльвира, видите, как вы быстро поменяли позицию с работодателя на того, кто поступает на работу?
Я зачувствую тем и тем, потому что конфликты есть. Интересно, как их можно решить.
Но вместе с тем это помощь какая-то молодым семьям, чтобы они совсем не провалились в какую-то финансовую дыру. Вот. А представьте, что у папы, например, работа потерялась за это время. Что они тогда вообще должны, как они должны выживать? То есть это, конечно, социальная помощь, помощь молодой семьи, помощь маме в воспитании ребенка. А если вдруг она оказалась еще без папы, ну, по какой-то причине, да, то тогда ситуация совсем сложная, и вот эти половины ставки для нее, ну, становится как хлеб, потому что нужно как-то вырулить из этой ситуации.
Но матери-одиночки, у них тоже со стороны трудового законодательства есть свой плюс, их не могут уволить до достижения ребенка 18 лет. Это важно. То есть ты можешь не беспокоиться о своем месте, но это не значит, что ты не можешь не работать. Штрафовать ты никто не отменял. У нас еще Никита написал. Декретные деньги выплачиваются из... О, Никита, это же наш эксперт по финансам, точно.
Отлично.
Декретные деньги выплачиваются, исходя из средней суммы за последние 2 года работы на этом месте. Покрывает 1,5 года, после чего за свой счет. А если уходишь во 2-й декрет из 1-го, то последние 2 года вы ничего не зарабатывали, а значит, вам не положено. Но вот с последним я поспорю, потому что есть такая штука, как перерасчет декрета, исходя из вот как раз последних 2 лет, когда ты зарабатывал в фирме. То есть все равно работодателя можно, плохое слово сейчас употреблю, нагнуть. Ну, по-другому не сказать, если честно.
Ну, на самом деле ситуация вот 2-го декрета, может быть, она и встречающаяся, а вот 6 и 8 это реально очень редкая ситуация, поэтому здесь уже понимают, что все спасайся, кто может, да, и шансов, что эта женщина спустя 24 года вдруг вернется из декрета, ну, просто очень-очень мало остается. Там уже внуки начинаются от первых.
Там уже декретный... А, она же бабушка. Бабушка может высчитывать также декрет. Секретный,
и вся
она может
жизнь
всё,
в декрете, вообще уникальная ситуация.
Супер, мне нравится.
Ну, не знаю, Эльвира, можете попробовать.
Нет, это был сарказм. Я не мать героини ни разу.
Никто не знает, как получится.
А то придется попрощаться с формулой семьи, понимаете?
Ну, есть технологии.
После заставки продолжим.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Сегодня мы с Татьяной Горбачевой говорим о том, как бедные студенты становятся богатыми пенсионерами. Ну что-то во второй части нашей передачи нас прям унесло такой волной в декретный отпуск, в трудовое законодательство. Вернемся к нашим пенсионерам богатым. И ключевой вопрос вам, дорогие слушатели, был, помимо декретных, когда в вашей жизни, как вы считаете, наступал такой финансовый минимум? То есть хуже не было? Делитесь сообщениями, пишите нам, звоните. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. Плюс 7 977 850 0996 – Viber и WhatsApp. И test.fm для сообщений.
Итак, мы говорим о том, что вот в жизни семьи есть разные этапы. Первый этап такой дефицита бюджета, когда очень много потребностей в молодой семьи, в том числе рождаются дети, вместе с тем доходов не так много. Но этот период закончился, давайте перейдем к более благополучному. Да, и со временем все равно либо муж начинает зарабатывать, либо муж уже в карьерном росте переходит на какие-то более высокие должности, где повышается ставка, и доход становится больше.
У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У вас очень хорошая передача, вот я хочу подключиться. Меня зовут Валентина Ивановна.
Угу. Здравствуйте.
И я сейчас нахожусь уже как бабушка, пенсионерка, и я очень счастлива, что такая передача, и я хотела вот очень добрых советов, пожеланий сказать молодым семьям, но я счастлива тем, что я сама христианка. И Бог подарил мне чудесного супруга, он христианин, Антон Станиславович, он очень трудолюбивый, сам он с Украины, живем здесь уже. В 71-м году у нас было бракосочетание в Московской Центральной Церкви.
Хорошо.
У нас трое детей Бог подарил. Это Павлик, 72-й год, Андрей, 75-й год, и дочка, 79-й год. Сейчас у нас 6 внуков. Значит, 2 внука в армии, один уже пришел с армии. И 3 замечательные внучки растут. Я хочу сказать, что муж, это по Библии Господь называет глава семьи. И поэтому христианин, верующий, любящий Бога. Вот я хочу взять пример с моего мужа. Он вырос в очень хорошей, замечательной семье. Отец у него старший пресвитер. Он сейчас уже в вечность ушел, слава Богу. Очень замечательная семья. У них было 5 человек детей. И вырос он замечательный, верующий и очень хороший пример. Папа, значит, мой супруг Антон, он работал на 2, на 3 работах. Вот представьте себе, я родила ребенка и сидела с ним где-то до года. И мама сказала, что надо отдать его уже в ясельки. Но бабушка моя, мы жили вместе, она говорит, ни в коем случае нельзя, он еще маленький, он будет часто болеть. Поэтому нужно, говорит, сейчас его опекать. Я говорю, ну мне же нужно работать, я же, как же мне быть? И представьте себе, она взяла вот эту обузу на себя. Она говорит, я тебе помогу немножко. Я работала.
Ну, вот бабушка,
но
да.
Потом я не смогла смотреть, как она говорит, я уже не могу, мне же силы оставляют. И мне пришлось уже другую квалификацию. Я работала на полиграфическом комбинате, но мы стояли на очереди и получили в Бирилево квартиру, угу, трехкомнатную. Это заслуга Бога, заслуга моей маме, что мы стояли на очереди, нам дали квартиру. Мы просто счастливы. Мы молились Богу, и Господь нам ответил. Очень много значит молитва, дорогие друзья. Потому что на своем опыте я просто благодарю Бога. Потом, значит, я устроилась дворником. Это необходимо. Потому что нужно обязательно, чтобы денежки были, как-то продолжать, чтобы и детей кормить, и семью. Вот. Но муж говорит, сиди пока дома, устроился. Вы представляете, он, значит, я оформилась, и он помогал дворникам, он убирал огромную площадь. Значит, у меня родился 2-й ребенок, родители мне помогали. И я хочу сказать, что замечательно, когда есть добрые бабушки, дедушки, они какой-то вклад несут в жизнь своих детей. Потому что же я вот сейчас на опыте, уже бабушка, я тоже видела и знала, как это трудно было мне.
Конечно.
И на опыте я помогаю своим внукам. Понимаете? А вот сейчас вот мне внучка позавчера звонила, ей 3 годика. И она говорит: бабушка, я жду тебя, приезжай к нам в гости. Как приятно. Поэтому, дорогие друзья, если родители хорошие, то они внесут вот это пшеничное зернышко, вклад в своих дорогих детей. И представьте, если бы мой муж не работал, мы бы не смогли бы купить дачу. А то приезжают дети, внуки, радуются, помогают нам. Это замечательно. Это же все развивается в жизни. И внуки, когда растут, они видят своих дедушек, бабушек и становятся добрыми. Но эту доброту дает нам Господь.
Большое спасибо. Большое спасибо вам за звоночек. Невероятно интересная история. Нам просто нужно дальше еще продолжать эфир. Да, такое случалось часто. 2-3 работы, и не только у отцов и матерей тоже. Бабушки помогали. Если кто не смог оставлять с бабушками, давали в ясельки. Наверное, не зря все-таки ясельки отменили. По крайней мере, вот, как я уже сказала, в Москве. Вот такая история. Делитесь еще историями, дорогие слушатели, когда у вас был ваш минимум и как вы его переживали. Ну вот смотрите, да, теорию подтверждаем. Начало семейной жизни, рождение ребенка – это очень сложный дефицитный период. Едем дальше.
Ну, вместе с тем я хотела бы сказать, спасибо вам большое за такое свидетельство, что все преодолимо.
Да.
Да. Может быть, вот в этот период нужно немножко напрячься, нужно работать, вот сказано, что да, даже на 2 работах работал муж, да.
На 3 или на 2-3?
Получается, что да, на 2-3 работах помогал. Но поймите, это только период. Вот маленькие детки, как бы они требуют таких инвестиций, требуют иногда каких-то жертв с нашей стороны, но это заканчивается, они вырастают, и становится более-менее благополучный период. Это где-то вот в зависимости от того, во сколько, конечно, вы вступили в брак, но если вы где-то около 20 лет вступили в брак, это вот где-то 30, с 30 до 40, до 45 лет. Как правило, оба супруга уже могут вкладываться, получать какой-то доход, или один из супругов уже достигает какой-то руководящей позиции с большим. И это время, когда ну, достаточно денег. Их, конечно, никогда недостаточно, но, в принципе, покрываются все расходы. Это такой ровный период. С другой стороны, есть возможность покрыть те, например, кредиты, которые были взяты по молодости, расплатиться и жить уже как бы в плюсе, жить уже в каком-то благополучном состоянии. Вот этот период, на самом деле, он может быть достаточно продолжительный, но этот период самый хороший в вашей жизни. Потому что пенсия, как Эльвира уже сказала, она, конечно, идет на спад. У вас нет таких поступлений.
По энергии, да. И по деньгам тоже.
Поэтому вот этот вот средний период времени, это время, когда вы должны, если вы, друзья, в нем находитесь, подумать, что вы сейчас можете сделать для того, чтобы ваша старость была обеспечена, ваша старость была богатой, ваша старость была благополучной.
Но самые прагматичные начинают думать об этом, как только, в принципе, начинают устраиваться, да, то есть даже с 20-25 лет, но таких мало.
Это хорошо. То есть вот мы сейчас нарисуем вот этот график, да, сначала,
вот я уже
сначала
так,
низ, потом горочка, да, эта горочка, это вот этот вот промежуток, когда вы можете работать, детишки подрастают, некоторые детишки начинают тоже подрабатывать вот всеми, где много детей, да, вот старшие включаются в работу, если добавляется, допустим, 3-я зарплата, ребенок еще живет дома, то это вообще как бы вот красота полная. В этот момент семья может позволить себе обновить там дом, я не знаю, какие-то машины или еще что-то, сделать какое-то вложение, которое потом будет на долгое-долгое время вам служить. И, как правило, это время, когда люди думают, вот мне как-то эти деньги нужно вперед сохранить. Ну, я об этом уже не буду говорить, есть много разных механизмов. Но это время, которое может дать вам задел на будущее – задел для образования деток, для медицинского какого-то обслуживания, для дальнейшего вашего, вашей работы. Где-то лет в 50, вот к 50 уже нужно думать, вот у меня впереди еще там 20-25 лет. Вот как бы сделать так, что я должен сделать сейчас, чтобы вот это время было обеспечено? Решить квартирный вопрос уже нужно к этому времени, чтобы у вас была какая-то собственность. По возможности, конечно. Кто-то, например, решает, что они переезжают в сельскую местность, покупают участок. Есть такие люди, да? И мы будем жить там, у нас будут свои овощи, по крайней мере, да? Мы обеспечиваем свое существование тем, что у нас есть земля, которая нас отчасти кормит. Не все сейчас просто в зависимости от земли живут, есть, конечно, какие-то доработки, но это тоже инвестиция вперед. То есть вот этот благополучный период. Как правило, самое большое развитие семьи, накопления какие-то, они происходят вот как раз вот в этот средний период времени. Ну и следующее. Следующий момент, когда уже кто-то выходит на пенсию, кто-то первый там или последний, кто-то продолжает работать. Я знаю семьи, в которых женщина раньше говорит, что я так наработалась уже. У меня, например, свекровь, да, она говорит, я с 14 лет работаю, я уже все. Вот, мне уже нужно отдыхать. И она дальше раньше пенсии перестала работать, там, ну, сколько-то, буквально там 2-3 года осталось. Вот. И муж тогда стал работать больше, потому что действительно с ее стороны была и забота о доме, и забота о ребенке, и работа. Да, здесь уже его пришел черед больше инвестировать. То есть каждая ситуация, конечно, по-своему преломляется. Но вот это вот время, когда люди инвестирует в то, чтобы дальнейшая жизнь уже на пенсию была более-менее благополучной. А у нас у всех сейчас вопрос, конечно, что будет с нашими пенсиями? Да, потому что есть мнение, что пенсии скоро вообще обнулят.
Это, наверное... Будем работать до смерти и помирать на работе.
Да, ну это, наверное, ну вряд ли, да. Все равно какая-то финансовая поддержка будет. С другой стороны, вот поймите, инвестиция в детей – это тоже ведь благополучие ваших последних лет. То есть в зависимости от того, какая у вас семья, вот прекрасно звонила радиослушательница, говорит, что у нее трое прекрасных детей, там три семьи.
Шестеро внуков.
Шестеро внуков. Я не думаю, что она будет голодать.
Мне тоже так не кажется.
Я даже не могу представить себе ситуацию. Все равно эти дети, они будут ее сопровождать вот до самого последнего времени, да, поддерживать ее, и ее годы, они будут такие, действительно, как говорят, насыщенные днями.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Никита.
Да, очень приятно.
Значит, постараюсь быть краток. Начинал в 20 лет пытаться как-то подняться с хороших денег, мне доверили родители. Все это очень плохо кончилось. Не доверяйте молодежи, не доверяйте людям деньги, пока они не научат их сами зарабатывать без ваших помощей. Значит, по теме передача. Пенсии не будет, не ждите. Пенсионный фонд банкрот. Пенсия у нас сейчас не солидарная, а накопительная. И наши накопительные пенсии перевели сейчас в солидарную систему. То есть получается, что как бы мы себе деньги откладывали, вот наше поколение, кому сейчас лет 30, а государство эти деньги потратило на текущих пенсионеров, но как бы формально зачислило нам их сумму. А суммы этой по факту нет, значит, нам платить нечем. Получается, что вкладывать можно только в детей. А чтобы заработать денег... Следуем совету Энгельса, надо владеть средствами производства. Тот, кто средствами производства владеет, работает на них, вот он и заработает себе на достойную старость. Все остальные, до свидания. Если вы хотите отложить, то для того, чтобы стать действительно богатым или что-то отложить, нужно поколение 6. Наше государство, ввиду того, что это отсталое государство в экономическом плане, это сырьевой придаток, давайте правде в глаза смотреть, оно не в состоянии поддерживать бескризисную среду. Оно специально будет каждые 10 лет девальвировать национальную валюту, чтобы сохранить свое место на внешних финансовых рынках, то есть свой доход. Поэтому отложить, просто положить деньги в банк и накопить на старость не удастся, не тешьте себя иллюзиями. То есть покупаем средства производства, там, я не знаю, купите себе токарный станок, выучитесь на токаре, работайте, пусть ваши дети на нем работают, вот тогда более-менее какая-то денежка у вас будет. Вот, все, спасибо.
Спасибо большое, Никит. Очень резко, жестко, но, наверное, правдиво. Не зря я хотела пойти учиться на курсы кройки и шитья.
Да, ну это еще не поздно сделать, Эльвира.
Никогда.
Пожалуйста.
Мне только 20... Сколько мне? 22. У меня просто скоро день рождения, поэтому уже путаюсь. Да, 22, все впереди, и токарный станок осилю, освою, и курсы кройки и шитья.
Ну, токарный, наверное, можно мужу предложить, да, курсы
кройки. А, кстати, у него отец был токарем, а сам у меня муж по образованию... Ой, слесарь-ремонтник горного оборудования 4-го разряда. Так что, если что, поедем в карьеры.
Только горы вас, в общем-то, ограничивают, все остальное в ваших руках.
Но, по сути, Никита был прав, да, насчет пенсии. Это то, что я частично озвучила в начале, что то, что мы сейчас откладываем, и вернее, даже не мы, а вот поколение чуть старше моего возраста, эти деньги пошли на пенсии нынешних пенсионеров. То есть, а в будущем нашей пенсии, если по такой схеме идти, должны бы формироваться из налогов, которые будут отчислять поколения в будущем, но будет ли это происходить, неизвестно.
Да, все, что сказал Никита, очень правдоподобно, и все действительно так, но тем не менее, мне кажется, что мы сейчас говорим про семью. Я думаю, что какие-то решения относительно вашего будущего, вот те, кто сейчас 30-40 там, да, плюс, надо принимать. Каким образом вы себе представляете это? Потому что часто мы просто даже не задумываемся. Мы думаем, что нас кривая куда-то вывезет, или Господь нас прокормит, да, авось, кабось, не бойся, это наше все. Вот. Тем не менее, уже давно стали замечать, что есть определенные волны. Есть волны плюса, есть волны минуса. И в том числе Библия нам говорит, что когда есть годы прибытка, этот год прибытка нужно сделать так, чтобы они кормили нас, когда у нас будет спад.
Когда будет
засуха. Собственно говоря, про это богатство пенсионеров, по крайней мере, мудрость у нас к этому времени уже должна быть как наше богатство. Но сейчас время думать о том, что будет с нами. На самом деле, я думаю, что не только токарный станок, есть вещи, которые вы делаете профессионально. Если есть предпринимательство, которое инвестирует в определенные какие-то вещи, можете ли вы развернуть вашу работу таким образом, чтобы в будущем она вам приносила доход? Здесь, конечно, требуется консультация, да, вот в определенных финансовых вопросах, но тем не менее, что-то предпринимать в этом отношении обязательно нужно.
У нас есть еще один звоночек, но перед тем, как я его приму, зачитаю сообщение. Галина из Москвы нам написала: «Здравствуйте, неужели нас оставят без пенсии? Или я ослышалась?» Ну, зная, Галина, то, что вы, если я не ошибаюсь, уже стали бабушкой, значит, вы все-таки приближаетесь к пенсионному возрасту, предполагая, что у вас она еще будет. А вот мне стоит уже задуматься. Итак, звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Валентина Ивановна. Я вот недавно говорила.
Да. Слушаем вас.
Знаете, говорят так, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я знаю, что деньги тоже необходимы в жизни. Но я очень счастлива и благодарна Господу, что я христианка. И когда я вот хожу в церковь, и, вы знаете, очень много друзей, и мы делимся. И Господь говорит так, что прежде всего ищи Царство Небесное, а остальное все приложится. И когда вот будешь отдавать Господу, делая добро людям, и даже послужить на радио Теос, и вот я сама по себе скажу, стала я трудиться, отдавать, вот, ну, пускай это небольшая там сумма, но там попросили, помогите на радио Теос. И вы знаете, что Господь чудо сделал. Эти деньги стали возвращаться ко мне. Просто, ну, невероятно. Я очень благодарю Бога, что Господь вот через друзей, ну, хотя бы там даже вещами, даже вот какие-то продукты. А я говорю: Господи, это не мое, это все твое. И когда я посмотрела на окружающих, это же люди около меня, соседи, нуждаются, они протягивают руку. Я говорю: Господи, у меня же это все есть добро. Я лучше дам тем, кто нуждается. Поэтому, дорогие друзья, это Слово Божие, оно нас учит. Придите ко мне и научитесь, ибо я кроток, смирен сердцем.
и найдете покой душам вашим. Будьте благословенны.
Спасибо.
Делайте
спасибо
всем
большое.
Добро. Будьте счастливы.
Спасибо большое. Очень приятно слышать такие сообщения и звонки. Спасибо, Галина. Ну да, я помню, так, отступлю немножко. У нас есть передача «Надежда для души». Она, кстати, по-моему, следующая как раз будет. И ее ведет Наталья Четверина и Сергей Хохловский. Вот Сергей Хохловский, он пастор. И когда мы вели с вами, Татьяна, эфир о кредитах, особенно после эфира мы бурно обсуждали о том, что как же нас обманывают вот так банки с процентами, что они не так считаются. Я вот это все тоже рассказываю, а Сергей перед заходом в студию это все слышал. И он говорит, правильно, я даже в своей церкви проповедую о том, что кредиты брать не надо. С чего вы взяли, что вам нужно что-то больше? Ну, это уже немножко мы уходим в философию. Я о том, что да, касается темы формулы семьи не только слушателей и нас с вами, Татьяна, но еще и вот наших товарищей ведущих.
Коллег, да.
Да, коллег. Итак, возвращаемся к пенсии. Кстати, Сергей как раз, по-моему, уже пенсионер.
Ну вот, пенсия, да. Но смотрите, есть вещи, которые, они не зависят от нас. Вот в данный момент, что в геополитическом пространстве произойдет с нашей страной, оно непосредственно от нас не зависит. Мы не можем там принять решение, и все поменяется.
Захотела
пусть
я сегодня,
будет
да,
пенсия
вот
у нас, да, все, вот сказали, и пусть будет. Но, с другой стороны, есть вещи, которые зависят от нас. Но это мудрость распоряжаться тем, что у нас уже есть, допустим, да, стараться восполнить, если у нас этого нет, и понимать, что на самом деле есть и момент, вот то, что говорила как раз радиослушательница, какого-то, ну, не все решается в плоскости финансов. И богатыми, оказывается, не те люди, которые все над златом чахали все время, mm-hmm. да, а те, которые эти деньги вкладывали во что-то. Эти деньги должны работать, деньги вообще любят работать. Не путем накопительства, а путем того, что эти деньги, они приносят какую-то пользу, да, они расходуются на детей, они расходуются на благотворительность. И вот этот закон, он тоже один из законов финансового благополучия. Я вот недавно перечитывала снова прекрасный рассказ Льва Толстого «Чем люди живы». Можете почитать, он такой очень драматичный, там, про ангела, которого наказали. Вот. И у него такой посыл, что люди живы на самом деле не тем, что они накапливают, а тем, что они отдают. Поэтому, когда в семье много детишек, да, это финансово труднее, но вот это вложение в детишек, если муж и жена вместе, солидарно вкладываются, то оно 100% окупается. Оно окупается и в благополучной старости. Оно окупается и в отношениях, как вот мы слышали сегодня свидетельство. Если люди делятся тем, что у них есть, видя нужду окружающих, это 100% приносит прибыток. Нам часто кажется, что если мы будем все для себя, то мы себя сохраним. Но в жизни получается не так. А вот Лев Толстой говорит, что люди на самом деле живы не заботой о себе, а заботой о других. И как бы такая парадоксальная перед нами предстает ситуация. Чем больше мы будем отдавать, инвестировать и вкладывать в других, в том числе в своих родных, в детишек, да, в тех ближних, которых Господь приводит, тем больше это гарантия нашего благополучия. Поэтому, с одной стороны, мудрость, как распоряжаться, как быть довольным, а с другой стороны, понимание то, что есть, и другие аспекты, есть другие законы. И иногда нам нужно вот пускать хлеб по водам, да, и там сказано, он тебе вернется, да, а некоторые говорят, что он вернется тебе с маслом.
Да, это очень хорошее завершение передачи. У нас остается буквально полторы минутки. Вдохновили вы меня, Татьяна, прям романтично так мы закончили сегодня. На самом деле, я недавно вспоминала, вообще размышляла над жизнью, над работой, над планированием семьи и так далее. И просто так сидишь, анализируешь, а что в твоей жизни вспоминается? Ты не вспоминаешь ежедневную работу с утра до ночи, ты не вспоминаешь монотонную, рутинную какую-то вещь, да, которая происходит, ну, там, зайти в магазин что-то купить или еще что-то. Ты вспоминаешь события в твоей жизни. Поехали там куда-то в отпуск, или собрались с друзьями или с семьей, выехали за город, или вот мы ходили с палатками в лес там на пару дней и так далее. Вспоминаются такие события, и, ну, скажем так, эти события иногда не стоят миллионы, Они иногда стоят пары тысяч рублей, ну, на самом деле. Но при этом ты вкалываешь и думаешь, как же мне больше заработать. Иногда включается такой стопер, и в голове вопрос, зачем тебе больше? Вот как Сергей когда-то сказал. У нас остается полминуты. Друзья, как бедные студенты становятся богатыми пенсионерами, Татьяна сегодня рассказала. Надеемся, что у вас тоже к годам таким пиковым это 30-45, насколько я помню, придет мудрость о том, как вкладывать в себя и в свою пенсию, о том, что это можно сделать также и через детей. Ну и, может быть, в России действительно появятся пенсионеры, которые, как в Европе или в Америке, путешествуют на пенсии, наслаждаются жизнью и, так скажем, получают сливки за все прожитое и проработанное. С вами была передача «Формула семьи». В эфире были Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. До свидания.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.